ежегодно.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Наталья Ряба. И сегодня в выпуске.
Сегодня в выпуске. Азовское море под контролем. Украина построила 5 вышек для слежения за ситуацией в акватории моря.
Рекордная президентская кампания. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала уже 30 кандидатов в президенты.
Крым затопят деньгами. Кремль выделил для аннексированного полуострова 310 миллиардов рублей.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реали». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Ну и, конечно же, можете просто позвонить к нам в наш прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатные для крымчан. И другой номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну, да. И начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Все под контролем. Украина построила вышки для слежения за ситуацией в Азовском море. Сейчас таких вышек 5. Построены они в рамках обеспечения системы контроля за надводной обстановкой на побережье Азовского моря. Об этом Крым Реали сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
Основна мета – це розгортання системи контролю за надводною обстановкою в акваторії Азовського моря. Зараз вже встановлено 5 металічних веж. Впродовж 2019 року ці вежі будуть оснащені відповідним обладнанням, яке дозволить нам дистанційно контролювати в декількох спектрах ситуацію, яка відбувається в Азовському морі. Тобто мова йде про те, що завдяки розгортанню цієї системи контролю за надводною обстановкою ми повністю зможемо перекрити акваторію Азовського моря і своєчасно виявляти, по-перше, ті цілі, які займаються незаконним промислом, або ті цілі, які рухаються до нас з незрозумілою метою, і, відповідно, своєчасно вживати упереджувальних заходів.
Я напомню, 25 ноября 2018 року у берегах Криму російські воєнні захватили в плен 3 українських корабля, обстріляли 3 українських корабля катера «Бердянський», «Нікополь» і буксир «Яни Капу». Вони направлялися из Одессы в Мариуполь. Ну и в плен, соответственно, попали 24 украинских моряка. Российское следствие обвиняет украинцев в незаконном пересечении границы. Тем временем сами моряки заявили, что являются военнопленными. И в парламентской ассамблее Совета Европы 24 января этого года приняли резолюцию, которая призвали Кремль немедленно освободить украинских военных.
Прямой эфир.
В розыск объявили капитана керченского судна «Норд» Владимира Горбенко. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе «Розыск» от 4 февраля 2019 года. Сегодня в Оболонском суде Киева должно было состояться судебное заседание по делу Горбенко. Но на суд он так и не явился. После этого его и объявили в розыск. И напомним, капитан «Норда» пропал без вести в Мелитополе Запорожской области 26 января 2019 года. Ранее адвокат Горбенко Максим Огельницкий заявлял, что к его исчезновению его подзащитного могут быть причастны украинские спецслужбы. А спецслужбы отвергали. Но в такие обвинения, в частности, СБУ. И напомню, 25 марта 2018 года Государственная пограничная служба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно из аннексированного Крыма, которое вылавливало рыбу, но делало это все под флагом России.
Крым в центре внимания.
Крым получит 310 миллиардов рублей из российского бюджета. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил государственную программу по развитию аннексированного Крыма и Севастополя. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьер-министрами.
Я утвердил государственную программу по развитию Республики Крым и города Севастополя, подписал соответствующее постановление правительства. Деньги в бюджете на эти цели заложены на 19-е и ближайшие 3 года в общей сложности почти 310 миллиардов рублей. Нужно добиться конкретных результатов. Речь идет и о создании инфраструктуры, автомобильных дорог, обеспечении региона водой, поскольку это реальная проблема, электроэнергией. Здесь уже многое сделано. Ну и создание социальной инфраструктуры.
Программа рассчитана на 4 года с 2019 по 2022. Она, по словам Медведева, охватывает весь спектр задач, которые нужно решить для развития полуострова. И ранее российский председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявлял, что развитие аннексированного полуострова приближается к среднероссийским показателям.
Социально-экономическое развитие региона. Мы устойчиво едем к среднему уровню региона и движемся очень быстрыми темпами. Возьмем уровень газификации Крыма, он выше среднего российского. Возьмем дошкольное образование. Нам удалось за 5 лет вырваться из той путинной проблемы. Еще вопросы остаются по инфраструктуре. Мост, трасса Таврида после ее окончания выведет Крым совершенно в другой уровень. Проблемы останутся, но это уже не тот Крым, радикально отличается. И относительно других регионов мы выглядим уже совсем неплохо.
А вот российский глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что российская федеральная целевая программа развития Крыма в 2018 году была не выполнена на 11%. И еще чуть данных. По состоянию на 1 ноября 2018 года общая сумма средств, выделенных из российского бюджета в качестве субсидий на Крым, составила более 52 миллиардов рублей.
Я хочу нашим радиослушателям сказать еще вот что. Мы будем разбираться подробнее в этой теме, что это за 310 миллиардов рублей, дойдут ли они до крымчан, а может быть, они останутся просто-напросто в Москве и будут распределены между подконтрольными Кремлю чиновниками и бизнесменами. Так вот, как все это будет на самом деле происходить, об этом слушайте в нашей сегодняшней программе в 18.45 по киевскому времени или в 19.45 по крымскому.
Украина в центре внимания.
Кандидатский рекорд. В Украине уже зарегистрировали 30 претендентов на пост главы страны. Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 2 кандидатов. Это самовыдвиженец Роман Бессмертный и Виктор Бондарь от политической партии «Відродження». И, кстати, Александр, если вы вдруг не знаете, или наши слушатели, это абсолютный рекорд, начиная с 1991 года, то есть со времен независимости Украины. До этого максимальное количество кандидатов на президентских выборах было зафиксировано в 2004 году. Тогда ЦИК зарегистрировала 26 человек, но вскоре 2 человека выбыли. И вот в воскресенье 3 февраля закончился прием документов от желающих испытать свою судьбу на президентских выборах. И всего подали свои данные 89 человек. Из них 17 сделали это в последний день, в том числе и украинский президент Петр Порошенко. И вот что он сообщил о своих мотивах баллотироваться на второй срок.
У 19-му році ще більше відповідальність за долю України. Сьогодні ми вже розуміємо, що за ці 5 років країна пройшла шалені випробування. Дуже важливо, щоб ті жертви, ті зусилля, які докладав український народ, їх не змарнували, щоб ми не зупинилися на півдорогі, і щоб наші рішучі дії по напрямку реформування країни щодо відповідальності критеріям, які необхідні для членства в Європейському Союзі, в НАТО. Це принципова наша ключова позиція.
И я напомню, что президентские выборы в Украине состоятся 31 марта. И до 8 февраля Центральная избирательная комиссия Украины должна зарегистрировать кандидатов в президенты. И уже 9 числа мы услышим полный список. Поэтому не исключено, что их может быть даже не 30, а вот я даже не могу предположить, сколько десятков.
Сколько их будет, да? Ну хорошо, к другим темам.
Прямой эфир.
1000 морских пехотинцев из России проводят учения в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России. Учения по боевым стрельбам проходят на крымских полигонах Перевальный, Ангарский и Казачий. Морские пехотинцы в составе отделений, взводов и рот выполняют упражнения боевых стрельб по мишеням из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов. Кроме этого, наводчики бронетранспортеров отрабатывают разведку цели, корректировку огня из пушки и пулемета как в движении, так и на месте. После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове, а в Генеральном штабе Украины действия российских военных на полуострове называют незаконными.
Патриоты, но не все. 17% россиян готовы выехать за рубеж на постоянное место жительства. Это новое исследование Российской социологической службы «Левада-центр». И из этих 17% больше всего хотят покинуть Россию молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, их больше 40%. А вот меньше всего мечтают жить за границей – это старшие люди от 55 лет. И дальше предлагаю послушать социолога «Левада-центр» Степана Гончарова.
Здесь даже вопрос не в том, насколько они реально могут уехать или не могут, а в том, что в целом эти люди менее вовлечены в общий какой-то культурный контекст, глобальный контекст. То есть то, что побуждает людей уехать, то есть желание развиваться и чего-то там достигать где-то в других местах. Ну, то есть это люди, которые в целом, наверное, меньше ориентированы на глобальный карьерный рост, такое движение. То есть уезжают, почему люди говорят? Потому что там лучшие условия для жизни и для работы. Те, кто, в принципе, не ставит перед собой каких-то высоких целей, то они и не планируют уезжать.
Согласно опросу о переезде за границу, задумался каждый четвертый россиянин. У каждого пятого гражданина соседней России есть родные или знакомые, которые за последние 2-3 года переехали за границу на постоянное место жительства. И я напомню, что исследование проходило 13-19 декабря 2018 года. Тогда было опрошено 1600 человек в возрасте от 18 и старше лет в 136 населенных пунктах.
Крым в центре внимания.
А в Крыму тем временем с 1 марта подорожает интернет. Интернет-провайдеры вынуждены повысить стоимость своих услуг. Об этом сообщил российский министр внутренней политики, информации и связи полуострова Сергей Зырянов. По его словам, в городах цена на интернет вырастет на 30%, а вот в селах на 35%. По его словам, опять-таки по словам Зырянова, провайдеры на своих сайтах обязаны сообщить подробную структуру повышения тарифа, чтобы абонент знал конечную плату за данную услугу. А вот дальше контролирующие ведомства будут проверять, насколько обоснованным является вот это повышение цен. Напомним, ну вот по заверениям крымских провайдеров, якобы они последний раз меняли тарифы в 2015 году, и тогда рост цен объясняли ростом цен на аренду офисов, коммуналку и оборудование. Хотя, на самом деле, вот я сегодня поговорил с некоторыми крымчанами, они говорят, что нет, продолжался рост и после 2015 года.
То есть и в 16-м, в 17-м?
И в 17-м, да, то есть, ну, происходило это так, да, заводились какие-то новые пакеты, и говорилось, ну, там вот, знаете, теперь будет
старый
больше...
Старый уже скорость. Не работает,
не
да?
работает, да, поэтому придется перейти на новый, более дорогой. А в этом году причина повышения тарифов на интернет – это повышение цен на горюче-смазочные материалы, электроопоры, канализационные каналы. Ну вот именно так поясняет российский министр информации Крыма. А что это означает на самом деле? Вот куда пойдут эти 30-35% повышения стоимости, в чей карман? Мы будем разбираться в эфире радио «Крым Реалии» уже завтра с утра в 8:35 по крымскому времени. Слушайте нас в это время на 105,9 FM на территории Северного Крыма, а также на 549 кГц на средних волнах. Катерина Некреча разберется вместе с нашими экспертами. Вот почему же происходит такое повышение цен на услуги интернет.
Прямой эфир.
Севастопольский общественный транспорт переведут на экологическое топливо. Для этого в городе начнут создавать газоправочные станции. Об этом сообщил российский губернатор города Дмитрий Овсянников. По его словам, общественный транспорт Севастополя переведут на газ в ближайшие 5-7 лет. Овсянников уже дал поручение создать сеть газозаправочных станций, потому что сейчас, если я, может, вы более точно знаете, по-моему, одна или две их не хватает, катастрофически, по словам Овсянникова. Вот. И чиновник рассказал, что город уже закупил 265 больших автобусов на газу, но 215 автобусов стоят на маршруте, но они не могут, не успевают заправиться газом.
Да, то дело вот в чем. Дело в том, что автобус, и вот такой большегрузный транспорт, он заправляется газом не жиженым, не пропан-бутаном, а метаном. Да? И вот эта заправка, она действительно происходит дольше, чем заправка обычным жиженым газом, вот этим сжатым газом. И заправок действительно не хватает. Их не так много, потому что обычные легковые автомобили там не заправляются. Это сделано на специальные такие заправки для большегрузного транспорта. Ну, посмотрим, смогут ли они построить еще одну заправку и будут ли успевать после этого там заправляться большие автобусы в Севастополе.
Ну, еще одна важная деталь, что будут строить эти газозаправочные станции за счет инвестирования, то есть инвесторов будут привлекать, и, конечно же, субсидии из российского бюджета.
Крым в центре внимания.
Картины Айвазовского отправят из Феодосии на выставку в Саратов. Феодосийская картина-галерея ведет переговоры с Саратовским художественным музеем имени Радищева о проведении обменной выставки. Об этом Крым-Информ рассказал директор Феодосийской галереи Татьяна Гайдук. В Феодосию приедут работы Алексея Боголюбова, а в Саратов поедут картины Ивана Айвазовского. Предварительно речь идет о 8 картинах, но окончательно список будет оглашен лишь после подписания соответствующего договора. И, кстати, в начале декабря или в конце Сергей Аксенов говорил, что это очень важное событие, обмен вот таких вот выставок.
Тут и вот что интересно, да, вот эти все картины, насколько они там останутся в сохранности. Из Третьяковки выносят, допустим, картины Куинджи,
да,
абсолютно спокойно вот это вот Крым, Ай Петри Крым, эту картину спокойно вынесли, да, и никоим образом даже не объясняли, почему выносит человек, можно просто подойти и вы. А тут из Саратова.
Сколько вернется обратно в Феодосию, да, вот суммарно после этого вояжа.
Ну что, а мы будем следить, в том числе и за собой, и за судьбой вот этих картин, которые планируют вывести в Саратов. Потому что, напомню, свою картинную галерею господина Айвазовский, он успел ее все-таки завещать, и что самое главное, он завещал ее там не государству российскому, не кому-то, не какому-то конкретному человеку, он завещал ее родному городу, вот тут Феодосия.
Феодосия.
Да.
Ну что ж.
Да, а через несколько минут мы продолжим, через пару, наверное, минут мы продолжим нашу программу и будем говорить, как я уже и обещал, о том, вот что это за 310 миллиардов, которые сегодня так вот таким широким жестом господин Медведев, премьер-министр соседней России, якобы презентовал Крыму. Что это за деньги и дойдут ли они на самом деле до полуострова?
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль. Интервью в эфире радио Крым Реаль.
Вы слушаете программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Напомню, что нас можно слушать на полуострове на частоте 105,9 FM. И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса в нашей программе. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил госпрограмму по развитию Крыма и Севастополя. Об этом он сообщил сегодня на совещании с вице-премьерами. В документ вошла федеральная целевая программа развития региона, которая реализуется на полуострове с 2015 года, уточнил Медведев. То есть это не какая-то новая работа, это продолжение старой. Тем не менее, здесь также расставлены акценты, и самое главное, что деньги в бюджете на эти цели заложены. На 2019 и ближайшие три года в общей сложности почти 310 миллиардов рублей, причем практически половину этой суммы мы направляем уже в этом году, сказал премьер-министр России. Давайте мы послушаем сейчас комментарии премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева. Вот что он сказал дословно о программе развития Крыма и Севастополя.
Я утвердил государственную программу по развитию Республики Крым и города Севастополя, подписал соответствующее постановление правительства. Деньги в бюджете на эти цели заложены на 19 и ближайшие три года в общей сложности почти 310 миллиардов рублей. Нужно добиться конкретных результатов. Речь идет и о создании инфраструктуры, автомобильных дорог, обеспечении региона водой, поскольку это реальная проблема, электроэнергией. Здесь уже многое сделано. Ну и создание социальная инфраструктура.
Напомню, это вы сейчас слышали Дмитрия Медведева, премьер-министра России, а с нами на телефонной связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, приветствую вас.
Добрый вечер.
Владимир, скажите, пожалуйста, вот помогите разобраться. Вот эти 310 миллиардов рублей, о которых сегодня говорит господин Медведев, это деньги, которые и ранее были запланированы и вошли вот в эту федеральную целевую программу социального развития региона, или это какие-то новые деньги, на ваш взгляд?
Это деньги, которые предусматривались на долгосрочном плане развития Крыма и Севастополя, поэтому эти деньги поступают в рамках этой программы. Вот, просто надо понимать, что освоение денежных средств по этим программам, оно поэтапное. И мы помним прекрасно, что, например, деньги, которые выделялись страной для развития Крыма в 2015, 2016, 2017 году, были далеко не всегда использованы. Там уровень освоения составлял, там, не знаю, от 40 до 70%. Соответственно, вот сумма, которая там является переходящим остатком и не используется, должна быть возвращена в федеральный бюджет. Поэтому вот говорить о том, что это там исключительно деньги, которые были предусмотрены раньше, или это были деньги, не использованные за предыдущий период, достаточно сложно. Надо смотреть бюджетную роспись и смотреть источники финансирования этих программ. Поэтому вот чисто бухгалтерской точки зрения, там ответ будет некорректным, но...
Ну, я понимаю, то есть можно сказать просто, что это не какие-то дополнительные деньги, это вот те деньги, которые были и предусмотрены в рамках федеральной целевой программы. Владимир, тогда такой еще вопрос. На ваш взгляд, вот насколько эффективно вообще расходуются эти деньги?
Ну, вот это самый, наверное, главный вопрос, который стоит задавать господину Аксенову, господину Овсянникову и их приближенным. И в первую очередь должны задавать эти вопросы следователи ФСБ и Следственного комитета этим людям в Лефортово. Но на сегодняшний день мы видим, что деньги просто бесконтрольно выделяемые за счет других регионов, просто растворяются в Крыму, как в черном бездонной бочке. Напомню, что 310 миллиардов рублей, которые выделяются только на развитие инфраструктуры, то есть часть бюджета развития Крыма, это целый бюджет Псковской области по размеру, чтобы вы понимали. То есть фактически там Псковскую область можно было хотя бы построить, например, железные дороги на электрической тяге. Напомню, что там нет ни одного километра для железной дороги электрифицированной. Но при этом как бы эти деньги выделяются на Крым. Это просто вопрос приоритетов и развития региона с точки зрения российского руководства.
Владимир, вот вы говорите, что есть вопросы, да, по поводу эффективности расходования этих средств. Как вы думаете, это вопросы эффективности расходования? Где они возникают? Это центральный уровень? Это в Москве? Или когда уже деньги поступают там на уровень Крыма? Как вообще происходит выделение этих денег? Ну вот конкретно уже исполнителю.
Да, смотрите, там существует многоуровневое планирование, то есть есть целевые показатели, да, и необходимо, например, достичь конкретного показателя. Вот тут Медведев говорил о воде, я не понимаю, как они технически будут решать эту задачу, да, но в целом выделяется, говорят, сколько вам нужно для того, чтобы построить станции водочистки и водосбережения для того, чтобы вода в той же самой Феодосии не проливалась 50% просто в землю. Они говорят, так, начальник ЖКХ, иди сюда, сколько у тебя труб? Я не знаю, помните ли вы в «Слуге народа», там есть люди, вот просто, я считаю, идеальная иллюстрация того, как происходит вот такое бюджетное формирование, да, запросов, когда, помните, когда там запрашивают сначала, сколько тебе нужно денег, мне нужно там 100 тысяч, а тебе сколько надо, и на каждом уровне цена в два раза увеличится, потому что все крадут из этих денег. Вот, поэтому примерно то же самое, то есть как бы идут от потребности, то есть людям задают вопрос, тебе сколько нужно денег, чтобы сделать свою работу? Вот он говорит, там, мне нужно там миллиард. Ему дают миллиард, а он освоить его не может. Вот примерно вот это вот оценивается как бы даже не столько эффективность использования этих денег, сколько просто надо их освоить, то есть, грубо говоря, растратить, украсть, я не знаю, как угодно, да, и при этом постараться не сесть в тюрьму.
Что касается... Да-да-да, слушаю вас, Владимир.
Да, теперь что касается непосредственно, где вопросы возникают. Вопросы возникают, как правило, у людей, находящихся в Москве. В первую очередь, Дмитрий Козак, вот, в меньшей степени Патрушев, глава Совета Безопасности. Вот. Ну, вот основные как бы, люди, которые интересуются хоть чем-то, а не только распилом как бы, крымской земли на побережье. Вот. А при этом Козак как бы, в рамках государственной службы показал себя не очень эффективным, и он много говорит, но при этом мало делает почему-то. Вот. Поэтому силовики должны задавать вопросы и там, смотреть, куда, например, делись 2 миллиарда рублей, которые были выделены с Севастополя на очистные сооружения, и просто пропали в банке там, без казначейского сопровождения. Но мы видим, что этот вопрос до сих пор Овсянникову никто почему-то из силовиков не задал.
Но это тем более удивительно, когда возникают, ну, мы просто смотрим за сообщениями, когда могут преследовать какую-нибудь пенсионерку за то, что она там нашла там несколько сотен или тысяч рублей, да, при этом, когда исчезают 2 миллиарда, никто не задает вопросы.
Ну да. Ну, вы знаете, как бы всегда говорили, да, как даже про полководство, если ты убил одного человека, ты сядешь в тюрьму, если ты убил там 100 тысяч или миллион, то в честь тебя будут называть города и улицы. Вот, примерно то же самое происходит и в политике, на самом деле. И это, кстати, в любой стране такое происходит, что в Соединенных Штатах, что на Украине, что в России. Везде как бы люди, которые принимают решение, там, поднявшись на определенный уровень, получают определенный иммунитет. Этот иммунитет зависит в первую очередь от того, есть ли свободные средства массовой информации и оппозиция в стране.
Вот, Владимир, я, кстати, хотел спросить вас, да, скажите, вот какой контроль может быть у людей, просто вот у общественности за расходованием этих денег?
Да никакого не может быть контроля, кроме того, что люди просто начинают рассказывать о том, что происходит только тогда, когда их прижимают. Я имею в виду люди, которые причастны к процессам выделения, освоения этих средств. То есть мы видим как бы хвосты, которые уплывают только в те моменты, когда либо совсем уж беспредел, как это произошло в СКОС, с сооружением в Севастополе, либо когда какие-то обиженные люди изнутри системы начинают сливать информацию. В целом общество не может никак повлиять, потому что вот в феодально-сословном обществе, которое сейчас формируется в России, уже по большому счету сформировалось, мнение плебса никого особо не интересует. До тех пор, пока люди сидят тихо по домам и вяло дискутируют в Фейсбуке на тему того, сколько украли, ничего не будет. Вот, поэтому, на мой взгляд, особо тут ничего не поможет, кроме вот таких активных и публичных протестов.
Понятно. Спасибо за то, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Это был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» на 105.9 FM вы сейчас слушаете программу, которая посвящена вот выделению денег из российского бюджета. 310 миллиардов рублей. Причем вот эти деньги, которые выделяются в рамках так называемой программы развития региона. Но насколько дойдут эти деньги до самого Крыма, у многих опрошенных экспертов, нами в том числе опрошенных экспертов, есть большие сомнения. Далее продолжаем программу беседы с Игорем Эйдманом, российским политологом. Игорь, приветствую вас.
Здравствуйте.
Игорь, может быть, вы уже слышали, да, сегодняшнее вот на заседании правительства с вице-премьером господин Медведев рассказывал о том, что вот будут выделены 310 миллиардов рублей, причем половина этих денег уже будет выделена в ближайшее время на Крым. Но я вот посмотрел саму программу. Тут ведь вот что интересно. Тут интересно, что в результате реализации этой программы социально-экономического развития Крыма предполагается, что средняя номинальная начисленная заработная плата в Крыму и Севастополе вырастет с нынешних там 26 тысяч рублей до 36 тысяч рублей в 2022 году. И там продолжительность жизни с 72 лет увеличится до 73 лет. Ну и так дальше. Есть еще очень много там показателей, которых собираются достигнуть в результате этой социальной программы. На ваш взгляд, вообще, есть ли в России примеры удачной реализации таких или аналогичных программ, когда это действительно привело к тому, что вот эти государственные вливания, они оказали влияние на уровень и на качество жизни людей?
Вы знаете, я не могу привести такие примеры. Чаще всего эти государственные вливания просто совершенно бестрепетно разворовываются чиновниками. То есть их используют в двух целях. Первая цель – это некий политический пиар, да, то есть их сначала очень много пиарят, освещают в информационных разных программах, а эти используют для, значит, одурачивания населения. А потом второй этап называется распил и откат. То есть дальше те же чиновники, которые развязали ленточки и которые очень гордо там выступали по телевизору и прочее, они же через всякие хитрые схемы эти деньги рассовывают по карманам.
А на ваш взгляд, кстати, конечно, Игорь, это где-то, где вот вообще, это большая сумма, да, 310 миллиардов рублей, даже если мы там переведем в доллары, это все равно 5 миллиардов долларов. Кто основной выгодоприобретатель вот этого проекта, на ваш взгляд, в Москве или все-таки там что-то достанется и на крымском уровне?
Я думаю, что это будет некий распил между Московской федеральной и крымской региональной бюрократии. Потому что, естественно, что, конечно, какие деньги будут отчасти освоены в Москве, но большей части все-таки спущены в Крым. И дальше что вступают разные хитрые схемы. Я думаю, что у крымской бюрократии уже давно с московской бюрократией существуют совместные всякие предприятия, схемы увода денег и прочее, прочее. Дальше они начнут это там по этим схемам распиливать. Что-то достанется представителям министерств, ведомствам федеральных, что-то достанется региональным руководителям. Конечно, какие-то деньги будут спущены вниз. Как бы, возможно, освоить все 100% средств таким образом. Конечно, какие-то деньги будут спущены вниз, что-то, может быть, дойдет и до рядовых крымчан, но по большей части это, конечно, будет распилено бюрократией.
Игорь, а скажите, вот есть ли в условиях современной России механизм какого-либо контроля? Ну, помимо там прокурорского, я не знаю, какие еще есть механизмы вот, государственного контроля. Есть ли какой-то общественный контроль за тем, как чиновники расходуют деньги?
Ну, какого-то институционального, да, общественного контроля, конечно, нет. Институционально это все, ну, конечно, существует там всякие счетные палаты и прочее, прочее, но это все равно между чиновниками там есть свои как бы договоренности по распределению различных позиций и полномочий, и, собственно, реальный контроль они не осуществляют. Они, если просто на кого-то скажут высшее начальство ФАС, тогда они активизируются. А если такой команды ФАС нет, то они не закрывают глаза. Но есть как бы контроль, к счастью, да, наступает такое время, что появляется какой-то хоть контроль общественный, независимый. Но это, прежде всего, то, что, например, делает Навальный, да, его ФБК. И то, что делает, да, какие-то журналисты, там, «Новые газеты», например, «Инсайдера», еще небольшого числа оставшихся независимых СМИ. Вот такой контроль в какой-то мере, пускай он слабый, не всеохватывающий, но все-таки начинает все-таки реализовываться. Угу. Особенно это, конечно, с деятельностью Навального связано.
Игорь, оставайтесь с нами на связи. Я сейчас хочу зацитировать слова господина Константинова. Владимир Константинов, это вот глава подконтрольного России Крымского парламента, он в декабре 2018 года говорил, что экономика региона, имеется в виду Крыма, сегодня развивается во многом благодаря поступлениям из федерального бюджета. Цитирую. «Наша экономика, находящаяся под санкциями, требует большого количества инвестиций. Этого не сделать одним щелчком или по приказу. Этот процесс формируется, он не стоит на месте, во всех отраслях есть движение, есть инвесторы. Но с каким-либо другим регионом России нам тягаться в этом плане очень сложно. Нужно работать и работать». И вот в продолжение как бы этой темы сегодня на совещании с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, заместитель Дмитрия Медведева, заместитель главы российского правительства Дмитрий Козак заявил, что несмотря на санкции, в аннексированный Крым зашли инвесторы. Давайте послушаем.
Что касается объема инвестиций, ключевой объем, так сказать, да, они там предусмотрены, является непосредственным следствием реализации федеральной целевой программы, но уже на сегодняшний день, параллельно тогда же, с 2015 года, был введен режим свободной экономической зоны, и сегодня в рамках свободной экономической зоны работает, несмотря на все внешние ограничения, там, так сказать, санкции, которые вводятся в отношении инвесторов на территорию Республики Крым, работает 1700 резидентов с обязательствами по инвестициям в 75 миллиардов рублей, созданием 45 тысяч новых рабочих мест.
Это слова вице-премьера российского правительства Дмитрия Козака. Говорит он о том, что есть инвестиционные обязательства в 75 миллиардов рублей. Напомню, что общий объем вложений России, задекларированный вот в период с 2015 до 2022 года, составляет уже около 800 миллиардов рублей. А с нами на связи Игорь Эдман, российский политолог. Игорь, меня вот какой вопрос интересует. Да, вот эти вложения российского бюджета, ну, которые вначале были там около 700 миллиардов рублей, теперь уже около 800 миллиардов рублей. И с другой стороны, есть вложения, о которых отчитываются российские чиновники, говорят, что это там, ну, вот меньше там 100 миллиардов или там в этом же районе. Насколько, на ваш взгляд, эти суммы, они сопоставимы? То есть государство говорит там о вложении там 8 раз больше, например. Ну, это вообще, это реальные цифры или нет?
Ну, Знаете, да, такая была еще статья в свое время, сенсационная, лукавые цифры. Все наши цифры, наша статистика, да, она очень лукавая. И верить, конечно, на слово невозможно всем этим людям, да, и те, там уж они произносят их цифрам. Ну, вот. Но, тем не менее, какое-то представление реальности, может, это и отражает. Безусловно, что Крым, безусловно, не получит никаких... пока он не вернется в Украину, он не получит никаких иностранных серьезных инвестиций, потому что никто не хочет попадать под санкции и так далее. Внутренние инвестиционные ресурсы в России тоже довольно низкие сейчас, да, их возможности и мобилизации. Тем более даже внутренние инвесторы, да, они тоже многие побоятся вкладывать в Крым, чтобы не попасть в международные санкции. Остается государство. И государство здесь при всех распилах и откатах, да, неизбежного рассовыванием по карманам чиновников, это единственная как бы надежда, на что крымская экономика, крымское как бы, хозяйство может рассчитывать.
Угу. Понятно, спасибо. Спасибо, Игорь Эйдман, российский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И вот, наверное, все-таки в подтверждение словам Игоря Эйдмана, я сейчас еще одну дам цитату от Владимира Константинова. «К Крыму отношение отеческое, заботливое, нам грех жаловаться на внимание, это выражается в конкретных цифрах бюджета. К Крыму особое отношение, оно поддерживается сегодня. Пока мы не преодолеем это отставание в инфраструктуре, других вопросах, это внимание к нам не ослабевает. Хотя в своей работе мы стараемся не злоупотреблять этим», сказал Константин в конце 2018 года. На самом деле, ну, он говорит о том, что без инвестиций из российского бюджета, ну, тяжело достаточно приходится Крыму, поскольку сам он не может заработать, а сами по себе частные инвесторы, они не стремятся приходить в аннексированный Крым. Мы продолжаем нашу программу. Далее беседуем с Алексеем Стародубовым, директором Крымского эксперта центра. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Алексей, ваша оценка вот этой программы социально-экономического развития Крыма, которую сегодня там подписал Медведев, ну, это часть все-таки вот федеральной целевой программы, как мы уже выяснили, то есть никаких новых денег нет, но тем не менее заявляется, что вот в ближайшие 4 года будет вложено в инфраструктурные проекты 310 миллиардов рублей. Насколько вообще эффективна эта программа, на ваш взгляд?
Ну, совершенно верно. На самом деле никакой новости в этом нет, поскольку декларации были озвучены уже давно по поводу финансирования проектов инфраструктурных в Крыму, прежде всего, на что выделяются средства федеральной целевой программы. Я хотел бы обратить внимание на вот эти вот такие громкие посылы о том, как хорошо будет житься после того, как выделятся эти деньги и в Крыму начнут якобы развиваться инфраструктурные проекты. Давайте обратим внимание, что с 2014 года структура валового регионального продукта, она полностью поменялась в Крыму. И то, что было свойственно для украинского Крыма, сейчас уже не свойственно для оккупированного полуострова. И те декларации, которые сегодня звучат, как и со стороны Медведева, так и со стороны вице-премьера Козака, который отвечает за расходование средств федеральной целевой программы, они не более, не менее звучат как фейк, потому что речь идет о удвоении валового регионального продукта до 2022 года. Речь идет о увеличении валового регионального продукта на душу населения уже на сегодняшний 2019 год более чем 3,3 раза, что само по себе нереально. И я сейчас объясню, почему. То есть и вот такие вот громкие высказывания, которые, в принципе, для человека, который сталкивался с экономикой полуострова, они действительно фейковые. Почему так? Потому что Крым действительно находится сегодня во всех всевозможных санкционных списках. Если мы возьмем валовый региональный продукт и его структуру по состоянию на 2013 год, то есть до оккупации, то промышленность там занимала 18%, торговля 14%, транспорт и связь 10%. То есть, говоря простым языком, промышленность Крыма – это экспортно-ориентированные предприятия Северного Крыма, которые сейчас не работают. Торговля – это все то, что связано с морскими портами. Транспорт и связь, соответственно, это те же самые морские порты. То есть этого ничего нет. Остается только лишь социальный сектор, который в украинском Крыму занимал 18% в структуре ВРП. И госсектор – это 8%. Именно по вот этим двум направлениям только и возможно финансирование каких-либо проектов. То есть, другими словами, вот эти вот 310 миллиардов как раз и будут направлены на финансирование социального сектора и людей, которые задействованы в работе государственного сектора.
Алексей, то есть я правильно понимаю, что происходит приблизительно следующее. Есть финансирование из российского государственного бюджета, есть какие-то деньги в Крыму. Как только нет этого финансирования, все, значит, все, вся вот эта вот машина, которая на сегодняшний день построена, я имею в виду государственная машина России, построена в Крыму, якобы вот эта экономика, она просто-напросто перестает работать.
Совершенно правильно вы понимаете, потому что в режиме санкций развивать экономику полуострова невозможно. То есть у нас идут ограничения по всем структурным элементам валового регионального продукта, свойственного для нормального Крыма вне оккупации, то есть для украинского Крыма.
Алексей, ну а вот сейчас... тем не менее, смотрите, вот люди в Крыму, да, даже с которыми мы общаемся, они говорят, ну вот смотрите, ведь строят же дороги, вот построили эту трассу Таврида, построили мост, ведь это же каким-то образом скажется на экономике полуострова, там будет приезжать больше туристов, они будут привозить больше денег и так далее.
Вы знаете, это очень примитивная такая идея, о том, что если построить мост, то полуостров, соответственно, заживет новой жизнью, и новое дыхание в него вселят туристы, которые начнут туда ехать. Если взять дооккупационный период полуострова, то там, если я не ошибаюсь, порядка 2% отходило на туристическую инфраструктуру. Все остальное я уже как перечислял, так и повторюсь. Это промышленность, торговля, транспорт, сельское хозяйство. То есть это не такие уж огромные деньги, которые везут туда туристы для того, чтобы поддерживать жизнеспособность региона такого, как Крым, на протяжении всего года, а не на протяжении туристических 2 месяцев. То есть это все иллюзия. Это как раз вот создание тех проектов, которые хоть как-то будут занимать людей. То есть это развитие государственных инфраструктурных проектов. Это никак не связано с полноценным развитием экономического потенциала региона. Когда у вас нет инвестиций, когда у вас ограничен экспорт, когда у вас нет возможности повышать уровень потребления, это все влияет на экономическое состояние полуострова. Этого, соответственно, как бы там в излишке. То есть там нет ни экспорта, ни инвестиций, ни повышения потребления. Есть только лишь поддержание государственного сектора и социального сектора. То есть тех структурных элементов ВРП, которые свойственны для оккупированного полуострова сегодня.
Спасибо вам. Это был Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. И напомню, что тема нашей сегодняшней программы, мы сегодня обсуждаем то, что подается многими крымскими медиа, именно как новость о том, что Медведев подписал документ, целевую программу социально-экономического развития Крыма. И этим документом предусматривается выделение на ближайшие 4 года 310 миллиардов рублей. Так вот, на самом деле, это никакая не новость, потому что это федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма, она существует, действует в России с 2015 года. Ну, она была принята еще в 2014 году, и вот начала свое действие с 2015 года. И выделение этих средств просто-напросто это бюрократическая процедура, да, то есть вот он подписал на очередной этап выделения очередного транша этих денег. Но в Крыму, тем не менее, попадают это и именно как новости, говорят, что вот видите, выделили еще 310 миллиардов рублей. Хотя, если мы будем разбираться, то увидим, что никакого дополнительного финансирования Крым даже на реализацию вот этих инфраструктурных проектов не получил. Так вот, смогут ли крымские чиновники, назначенные на полуострове Москвой, использовать вот это сегодняшнее мероприятие, это подписание программы в своих интересах. Ну и смогут ли, насколько эффективно они смогут это использовать? Поинтересуемся у Валерия Дымова, украинского политолога-международника. Валерий, приветствую вас.
Добрый вечер.
Валерий, на ваш взгляд, насколько удастся вот с помощью вот этих упоминания 310 миллиардов рублей крымским чиновникам добиться, не знаю, прироста своей популярности или прироста популярности Медведева или Путина или так, каких-нибудь еще российских чиновников?
Ну, думаю, что это как раз федеральная целевая программа поддержки не Крыма и Севастополя, а поддержки чиновников Крыма и Севастополя. Собственно говоря, они это подают в качестве повышения своего авторитета. Поэтому думаю, что касается информационной такой составляющей того, что мы говорим о, там, об имидже чиновника, не деловой его хватки, не каких-то таких вещей, которые характеризуют как служащего, который служит населению, там я не буду говорить слово там народу, уже там гражданам, вот, то это никакого отношения не имеет. Поэтому это федеральная программа по поддержке московских и федеральных чиновников. Ну, еще и тех фактически олигархов российских, которые находятся под санкциями, и для того, чтобы они, скажем так, не сдувались в своих, скажем, в своей капитализации, для того, чтобы они дальше котировались на биржах, то нужно им давать работу, поэтому думаю, что олигархи тоже останутся не без интереса.
Угу. Валерий, а на ваш взгляд, когда и возможно ли такое, чтобы российское общество стало задавать вопросы, вот, например, такие вопросы, которые озвучил в нашем эфире Владимир Горначук, российский общественник, он сказал, что вот 310 миллиардов – это там бюджет Псковской области. Это деньги, которые могли бы пойти там на электрификацию железнодорожного сообщения в этой области, там на ремонт и строительство дорог. Имеется в виду, когда, при каких условиях российское общество начнет задавать вопросы своему руководству, почему оно тратит деньги на Крым, а не на Россию?
Ну, для этого мы должны все-таки говорить об условиях, когда население России станет все-таки обществом. Общество – это граждане, которые принимают, скажем так, участие в управлении государством. Россияне сегодня не задают вопросы. Они, например, думают, что нужно поддерживать Мадуро, а Венесуэла опекуется его интересами, не зная о том, что это стоило, режим Мадуро стоил Роснефти, государственной компании, 17 миллиардов долларов. Они до сих пор не задают этих вопросов, зачем поддерживать фактически уже агонию режима Асада, зачем вмешиваться в те процессы. Они не задают вопросов, потому что они, ну, на протяжении, ну, я не знаю, многих лет они являются все-таки скорее пассивной массой, которая вот живет совсем в другом мире, в виртуальном мире, но это уже, я думаю, предмет других вопросов. Угу. Без России традиционно дать деньги в регионах, помним, бессмертный ревизор, приезжает Христаков и немая сцена, потому что на самом-то деле воровство с этих бюджетов, вот, красть деньги, это и было главной работой российских чиновников на протяжении многих лет становления развития российского государства. Поэтому все же вопрос не ко мне, а вопрос к тем гражданам, которые все же должны осознать, что они граждане, а не пассивная масса, которая живет на подачках, радуясь, что об увеличении этих подачек, этих миллионов условных банок, я помню в советские времена, когда люди покупали баночку майонеза, держа ее под оливье на Новый год, но по количеству условных банок этого майонеза мы опережали всю планету. Поэтому вот этот вот эта халва, которую кормят, если во рту все-таки им становится слаще, гражданам России, то это вопрос уже к ним.
Спасибо. Валерий Дымов, украинский политолог-международник, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Но на самом деле россияне задают эти вопросы, в том числе, иначе бы не было бы и голосования там в парламенте за другие политические силы, кроме «Единой России». Задают вопросы, интересуются, и, ну, нет вот у них, да, политического на сегодняшний день представительства в российском парламенте, а потому нет и действенного контроля, в том числе и за расходованием бюджетных средств. Но когда говорят о том, что россиянам, о том, что их благосостояние в основном, оно состоит из того, что приносится в государственный бюджет из-за продажи нефти, то вот я читал недавно свежее исследование, что, оказывается, нет. Да, уже большая часть бюджета все-таки состоит из налогов, уплачиваемых самих россиян. И теперь вопрос действительно к самим россиянам, когда они станут спрашивать у своих чиновников, а на что же тратятся их налоги. Это была программа «Крымский вечер», которая продолжится через 30 секунд, но уже с другими темами.
«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер еще раз. И в студии я уже присоединилась к Александру Янковскому, и я предлагаю, перед тем, как перейти к новостям завтрашнего дня, что интересно в Крыму произошло, узнать, о чем сегодня утром говорили наши коллеги. Это очень интересно.
Хорошо, а можно вот я, прежде чем мы перейдем, я хочу отрефлексировать немножко на комментарии наших зрители. Пишут, например, вот некий Станислав Медведев пишет, а в Украине чиновники-то святые, при том, что он соглашается, что в России тот еще беспредел. Но он иронизирует, я понимаю. Дорогой Станислав Медведев, понимаете, вот в чем отличие на сегодняшний день ситуации в Украине и в России. В Украине есть свободная пресса, в Украине есть оппозиция, парламентская оппозиция, в Украине есть независимое антикоррупционное бюро, да, и с помощью вот этих институтов можно бороться с коррупцией, можно следить, можно смотреть, как говорят в Польше, смотреть на руки чиновникам, да, и после этого, да, принимать свои решения. Можно, в конце концов, прийти на выборы и не проголосовать за того или иного политика, который, например, поддерживал какие-либо коррупционные деяния. И вот в этом есть главное отличие. Ну что, теперь к тому, что у нас не услышали люди, да?
Да, предлагаю напомнить тем, кто утром, может быть, проспал, может быть, бежал на работу. Так вот, в 2018 году в соседней России продукты в среднем подорожали в 4 раза быстрее, чем в Евросоюзе. Об этом сообщает Росстат. В прошлом году, по данным ведомства, продовольствие в России подорожало в среднем на 5,5%. Больше всего выросли цены на мясо, мясопродукты больше, чем на 7%. Крымчане, которые обращаются в пенсионный фонд за обещанной после реформы прибавкой в 1000 рублей, либо остаются ни с чем, либо оказываются еще должны государству. Потому что выясняется, что их пенсии и так слишком высоки, и их нужно урезать. Об этом пишет севастопольское издание «Примечание». И вот что в нашем утреннем эфире рассказал директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ, бывший заместитель руководителя аппарата правительства России Олег Буклемишев. Он считает, что бедность растет из-за безработицы.
Проблема с бедностью у нас сейчас становится довольно очевидным. Это не в нехватке средств, не в даже в неправильном их распределении, хотя неправильное распределение тоже имеет место. Проблема с бедностью в основном связана с тем, что отсутствуют возможности у значительного числа людей и семей нормально зарабатывать. Это исчезновение рабочих мест, это снижение фактически доходов по различным направлениям их получения гражданами. И, строго говоря, для того, чтобы улучшалась поступательная ситуация с бедностью, нужен поступательный экономический рост.
И я напомню, что после аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины ряд стран ввел против России ограничительные санкции. Россия не признает ущерб от их действия,
да, ну а в самой России, у граждан России после аннексии Крыма почти в два раза упали доходы в долларовом эквиваленте, но при этом как бы все равно остается эйфория от Крым наш. Но, во всяком случае, об этом нам говорит российское руководство. Ну, а теперь к новостям будущего.
Да, итак, знаете, что меня очень заинтересовало сегодня? Это новость о том, что прихожанам храма в Херсонесе выдадут паспорта православных, так называемые. О чем идет речь? Постоянные посетители Свято-Владимирского собора на территории музея-заповедника Херсонес-Таврический получат специальные документы – паспорт прихожан. Они позволят бесплатно и беспрепятственно проходить в храм в любое время, когда, конечно же, он открыт. Всего изготовят 3000 таких паспортов. Также рассматривается вопрос о том, чтобы для верующих сделали отдельный проход. Паспорта православные должны быть готовы к 15 февраля этого года. И потребность в таком документе возникла после так называемого рождественского инцидента. Эта история, с одной стороны, была и забавной, с другой стороны, не очень для верующих, потому что в канун Рождества верующие пришли в храм на службу, но их не пустили. И вот что тогда объяснила директор музея Елена Морозова. Давайте послушаем.
Это произошла именно та пауза, когда вот музей уже не работал, а храм еще не открыл свои двери, потому что он готовился к вечернему богослужению. Тем более, что видите, как уже было темно. И просто пустить людей, да, чтобы они гуляли, мы тоже не имеем права, потому что объект сложный, это археология. Поэтому мы обеспечиваем дополнительный контроль, дополнительную охрану.
Мне, знаете, вот только что интересно, как можно будет, что нужно показать, какие документы принести кому, чтобы получить так называемый паспорт прихожан? Ведь любой же может идти в храм, когда хочет, правда ведь?
Абсолютно. И почему нет? Ну, ты понимаешь, как бы даже не то, что паспорт прихожанина, а паспорт, или как там, паспорт веры или паспорт православных?
Паспорт православных.
Православ... Или паспорт
Они
прихожан, да?
Называют.
Ну, мы не знаем, мы вот когда увидим, как он будет называться, но если паспорт православных, это вообще, это фантастика, да, до такого еще
тремя
не
тысячами не обойдутся.
Да, не додумались. Опять-таки могут же и насильно всех туда записать, но я не знаю, как там будет развиваться эта ситуация в Севастополе. На самом деле, это, ну ведь это же придумано, что называется, уже давным-давно до нас, да, вот если мы зайдем в любой древний католический собор, ну, в Польше, да, то увидим, там есть вход для туристов, как объект, куда надо покупать билеты, есть вход для верующих, да, вот, который отдельно, но никто тебя паспорт не спрашивает, как ты, можешь зайти как турист бесплатно, да, вот туда в отдел для верующих, но ты должен себя просто-напросто себя там тихо вести. И тут вопрос на самом деле саморегуляции и совести человеческой, а никакими бумажными документами это не решишь, потому что кто тебе помешает оформить вот этот паспорт прихожанина или паспорт верующего и потом ходить бесплатно в Херсонес?
Ну, знаете, эта ситуация очень похожа, как с Киево-Печерской лаврой, да, ведь очень сложно доказать охране, что ты идешь в церковь, тебя воспринимают как туриста. В любом случае. Ну, если ты не бабушка с платочком, конечно же.
А церковь там какого патриархата? Ладно, неважно, да?
Забудем об этом, да.
То есть и есть тоже, да, такая ситуация?
Да, охрана спрашивает, вы куда? Ты говоришь, я иду в храм, например. Тебе говорят, ну нет, вы не похожи. Вы не похожи на прихожанку, потому что вы...
То есть у них есть образ, да, как
да,
должна
туристка,
быть прихожанка?
Да, вы туристка, идите в кассу. Говорит, да нет, я иду молиться. Нет, идите в кассу. Вот это же история.
Хорошо, у нас есть еще одна новость, которая, наверное, может затронуть многих крымчан. В Государственной Думе России предложили штрафовать призывников, которые не явились в военкомат. И штрафы будут составлять от 1 до 5 тысяч рублей. Также Госдума планирует увеличить штрафы за уклонение от медицинского обследования, порчу или утрату документов.
А уже через несколько минут, даже секунд, да, в этой студии вы встретите, и мы вместе с вами встретим Стаса Юрченко, так что дождитесь.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реаль».
И вот в нашей студии уже появился Стас Юрченко. Расскажи, пожалуйста, что сегодня смотрели, читали, комментировали наши слушатели, читатели сайтов? Вот что самое важное?
Хорошо, открывает наш сегодняшний топ-телепроект «Крым Реалии» с таким вот интересным заголовком. «Керченский мост скоро упадет». Давайте послушаем, о чем нам расскажут коллеги в новом выпуске своей передачи.
«Керченский мост скоро упадет».
У нас по разведданным, у них нестыковка была моста, когда начали стыковать опоры, 2 метра, этому мосту будет крышка.
Взрывы в Крыму.
Здесь взрывы просто, блин, нереально.
Нам сказали, заткнитесь, это не ваша территория.
Кто подрывает крымские села? Как провайдеры Крыма сотрудничают с ДНР и ЛНР?
Присутствуют интересные связи между Симферополем и Луганском, и Донецком.
Вакарчук, бумбокс и каска в Крыму.
В общем, всю неделю заходите на сайт «Крым Реали», чтобы смотреть эти сюжеты отдельно и во все телепередачи, также на YouTube-канале. Так, второе место. Фотогалерея. Самые яркие крымские фотографии недели. Традиционная подборка лучших кадров со всего Крыма. В этом выпуске домашний музей судакского собирателя древностей Эльвира Аметова. Показ одежды крымсарского бренда в честь дня хиджаба в Киеве. Прогулка около строящейся соборной мечети в Симферополе и многое другое. Заходите на сайт «Крым Реали», посмотрите на это своими глазами. На третьем месте видео «Собиратель древности. История домашнего музея крымчанина Аметова». История домашнего музея Эльвиры Аметовой из Судака началась всего лишь с одного кувшина, а также он в течение 20 лет коллекционирует древности. Посмотреть на коллекцию Аметова в основном приходят его друзья, а также судакские школьники, для которых в домашнем музее проводят экскурсии. Посетителям Эльвир с удовольствием рассказывает историю вещей. Давайте и мы его послушаем.
Здесь у меня топоры не только крымско-татарские,
Это наших предков тавров есть у меня, хазары есть, скифы есть в оригинале. Аланы есть, кинжалы аланские есть. Скифский акинак есть, бабочка называется. Это такие вещи, которые для меня лично ценны, не знаю, там для кого. Моя задача собрать, отреставрировать, как могу. А потом, может, кто-то из специалистов будет заниматься, интересоваться. Но у меня есть столик крымского хана, кофейный. Это в оригинале.
Мне кажется, это очень интересно.
И это нужно видеть своими глазами и вправду. Смотрите видео на сайте Крым Реалии. На четвертом месте текстовая версия еженедельной итоговой радиопередачи Александра Янковского под заголовком «Дефицит врачей и отставка Аксенова». Главу российского правительства Крыма Сергея Аксенова могут отправить в отставку уже этой осенью. Подходный канал Керченского порта стремительно теряет глубину после строительства моста через Керченский пролив. В Крыму планируют реконструировать объекты Северо-Крымского канала. В Российском министерстве здравоохранения Крыма заявляют о нехватке врачей. Александр, я все верно перечислил?
Да. Но там не только, можно прочитать не только об этом. Вообще, на самом деле, эта тема мне, ты знаешь, мне кажется, эта тема будет иметь продолжение по поводу обмеления Керченикальского канала и вот канала, который подходит к порту Керчь.
И это продолжение будет на радио Крым Реалии?
Да, это будет продолжение на радио Крым Реалии, потому что сам по себе мост, его, ну вот они сейчас построили, россияне, и само по себе, то есть можно было просто воткнуть любой столб в Керченский пролив, и это бы уже привело бы просто к заиливанию этого канала. А этих столбов натыкали по мосту много, да, и это приведет к тому, что судоходство со временем, если не чистить канал, оно будет затруднено.
Об этом еще услышим в наших эфирах, а завершает наш топ-5 блог Павла Казарина. «Старикам тут не место». Цитирую. «Пять лет назад я был среди тех, кто считал, что государственный телевизионный хоспис надо закрыть, что любая попытка реформы упрется в инерцию, любая кадровая чистка чревата обвинениями в цензуре. Мне казалось, что нет смысла строить новое здание из старых кирпичей. Проще и логичнее всех разогнать и начать с нуля». Но считает ли Павел Казарин так и сейчас, и применяет ли он все это к реформе Суспильного? Читайте полностью его мнение на сайте Крым Реалии. Вот такой был топ-5 от наших читателей.
Очень интересно. Ну и нам стоит напомнить, что с нами всеми тремя вы сможете встретиться завтра уже в нашем вечернем эфире. Не забывайте слушать утренний эфир и